И на сегодняшнем уроке продолжаем ту же практически тему, что на предыдущих двух. То есть те идеи, которые были проговорены в начале беседы, мы отмечаем в разных деталях, связанных с той субботой, когда Ребе произносит эту главу. Прошлые два урока были посвящены фактически полностью связи высказанных идей с недельной главой как таковой. А теперь Пиркей Овис. Пункт Юдалев. В Пинухе это страница 120. Веной сафала от Гоши заинен, де тойра хадоши мити тейцы бы парша са шавуа шекорин бешабыш лахра и матен тейра. И в дополнение к подчеркнутости идеи Тора Хадоша, новая Тора от меня выйдет, недельной главой, которую читают в субботу, следующую за праздником дарования Торы. Арейзе мудгаш гамбе отхола спирки овес бешабас лахрей матны шляхрей матны тейра. Эта идея подчеркивается также началом изучения заново трактата Пиркей Овес в субботу, следующую за дарованием Торы. Ну, уже в начале беседы даже читали источники по этому поводу. На всякий случай, если кто-то забыл или кто-то приступил к изучению позже начала главы. Согласно обычаю, в субботы, разделяющие между собой праздники Песах и Швуэс, изучается трактат Пиркей Овес. Очень особый трактат, но об этом уж точно не будем сейчас подробно говорить. По главе в субботу. Каждую неделю изучают следующую главу. Всего глав в трактате в Мишне 5 плюс 1, одна глава, которую мудрецы собрали из Брайс, из Брайтот, из тех высказываний мудрецов, которые не вошли в кодифицированную Мишну, ну, получается 6 трактатов, 6 глав по одной на субботу. Но, согласно другому обычаю отдельному, после праздника Швуэс продолжают изучать этот трактат вот таким же порядком, по главе в неделю, ну, а в конце там иногда по 2 главы в неделю, в течение всех летних суббот, или всех летних недель, в течение всего летнего сезона. Вплоть до Рош ха-Шана, до Нового года. Ну и понятно, что если суббота недельной главы Носей, в которой Ребе здесь произносит эту беседу, выпадает сразу вслед за праздником дарования Торы, то, естественно, в эту субботу и начинают, собственно, заново изучать Пиркей Овес. Прямо с первой главы. И это, с точки зрения Ребе, дополнительно указывает, дополнительно подчеркивает идеи, названные нами. Тойра Хадоша Мити Тейцы, вот это вот обновление Торы времен, будущих времен, и новые небеса, новая земля, и так далее. Бевивр тойхена инен гаамира ваалиму демойши кибель Торы Мессинай бешабес лахрей матн тейра бегейсов алкабула сатойра безман матн тейра ешлеймар. В качестве объяснения идеи произнесения и изучения первой мишны Пиркей Овес Мойше кибель Тойра Мессинай. Мойше получил Тору с Синая и передал ее Яшуа. И дальше первая мишна перечисляет все этапы передачи традиционного знания, передачи Торы, знания Торы, которое было получено Мойше с Синая, через поколение, вплоть до поколений, вплоть до мужей Великого Собрания, а впоследствии и далее. Так вот, связь этой идеи, то, что это произносится и изучается, как это в скобочке здесь отмечает, в субботу, следующую за дарованием Торы, с тем, как это дополняет дарование Торы. Что можно сказать? Наша основная идея, суббота, следующая за дарованием Торы, как будто бы прибавляет нечто к дарованию Торы. Указывает на следующий шаг по отношению к дарованию Торы, на хидуш, который следует за дарованием Торы и каким-то образом превосходит сам момент дарования Торы. Вот каким образом с этим связано Мойше кибель Тойра Мессинай? Кстати, на всякий случай, самоочевидно, в общем, но а вдруг? Мойше получил Тору с Синая, это, собственно, и есть момент дарования Торы. С него начинается Пиркей Овес, первая глава Пиркей Овес. Шиикера от Гоша Базе и Алла Исофа Вахидуша Бетейра Альиды Микабле Атейра. Что эта мишна отмечает? с одной стороны, она называет момент дарования Торы как исходный, а далее перечисляет получателей Торы. То есть, останавливает наше внимание на хидуше, который происходит со стороны прибавления и хидуш, которые исходят со стороны получающих Тору. Кому гешбедию калошен мойше кибель умсоро хулю. Как понятно из самого оборота, который использует Мишна. Она говорит не «Всевышний дал Тору Мойше», скажем. Она формулирует эту мысль иначе. Мойше получил Тору Синая и передал ее и так далее. «Шенас из Терос и Шелкалехот ви Ахас Микабле Атуира Алидей Шелоймду Михадыш Бо». То есть, проще говоря, настаивает на той составляющей изучения Торы, на той составляющей, наверное, не изучение, как раз плохо это звучит, взаимоотношений между евреем и Торой. Когда еврей, получив Тору, он обретает ее по-настоящему на самом деле, только тогда, когда начинает заниматься ей, когда он ее действительно принимает. Мы выше останавливались на том, что в даровании Торы существует несколько фаз, и какие-то аспекты Торы, какие-то слои Торы, какие-то уровни Торы, они не нуждаются в принятии по существу с нашей стороны. То есть Тора, она Мейроша Гилас Янкев, наследие общины Якова, и это актуально абсолютно для любого человека, в том числе для того, который Тору вообще ни разу в глаза не видел, и более того, не слышал даже о том, что есть Тора, и более того, даже не слышал о том, что он сам-то еврей. Или слышал, что он еврей, но не очень понимает, с чем это связано, с чем это вообще едят. То есть, в Торе есть такие моменты, которые связывают Тору с евреем, даже в том случае, если еврей, ну, ни сном, ни духом о том, что Тору, оказывается, вот еще и учить надо. С другой стороны, полнота вот этих взаимоотношений, полнота связи между евреем и Торой приобретается именно благодаря хидушу, который осуществляется в тот момент, когда еврей начинает заниматься Торой. То есть, когда он что-то, каким-то образом с ней активно взаимодействует. И на этот момент указывает Пиркей Овис своим оборотом: Мойша получил Тору Синая и передал ее Яшуа. А Яшуа он получил от Мойши и передал с Кейнем и так далее. «Веоид веикар, а Исофа ваахидуш алидеи нойсанатейра». И еще... И даже в большей степени подчеркивает эта мишна прибавление и хидуш, который осуществляется дающим Тору со стороны, с той стороны, со стороны того, кто Тору передает еврейскому народу. Тот хидуш, который осуществляется в будущем, Тойра Хадоша Мити Тейца, кому дышь, как намекается, алиф, как подчеркивается. Беакдома ле Мойше кибель Тора Мисинай, бемишна. Предисловием Мойше кибель Тора Мисинай в Мишне. Предисловием, подводкой, собственно, к началу изучения Пиркей Овис. Согласно обычаю, опять же, изучение Пиркей Овис, перед изучением Пиркей Овис произносится другая мишна. «Кол Исройл ешлэм хэлэк лэйна мабо». «У каждого еврея есть доля в будущем мире». Мишна из трактата Сангедрин. «Декой алэйна матхио». И вот эта фраза, с которой начинается изучение любой главы Пиркей Овис и трактата Пиркей Овис в целом, ну, например, если он изучается целиком, или в этом случае, когда изучается именно первая глава, говорит о будущих временах. Все и каждый еврей, есть у него доля в будущем мире. Ну, известен вопрос по этому поводу. А как же это так? Неужели у самых никудышных, в кавычках, евреев, у завзятых грешников, на которых клеймо негде ставить, неужели у них тоже есть какая-то доля в будущем мире? Ну, и вот вспомним письмо Ребе, которое мы изучили, развернутое письмо Ребе, которое фактически как статья такая, как эссе, которое мы изучали в книге Шара Эмуна, где Ребе объясняет, по меньшей мере, возможность понимать это. Ну, Ребе настаивает на том, что это действительно так. возможность понимать это высказывание самым простым образом, что действительно у каждого совершенно, каждого еврея, есть доля в будущем мире. Единственный вопрос, какое очищение, какого объема, какой мучительности, там, не знаю, какого масштаба очищения еврею придется пережить по окончании своей жизни в этом мире, чтобы войти в будущий мир и унаследовать свою долю. Но доля, тем не менее, есть абсолютно у каждого еврея. И именно потому, что это момент, который не разделяет между заслугами евреев в этом мире, между какими-то, может быть, доля разного объема, разного, опять же, масштаба доли сама, самого разного размера. Но, тем не менее, у каждого есть. Так вот, поскольку это не разделяет между евреями в плане их взаимоотношений с заслугами в этом мире, то ясно, что речь идет о будущих временах. Ну, и, собственно, из самого текста у каждого еврея есть доля в будущем мире. Декоя элена матхия. Эта мишна отсылает нас, высказывание это, отсылает нас к ойла матхию. Когда-то, опять же, в Шаре Эмуна, если я правильно помню, мы с вами занимались вот этой вот хронологией событий, которая описывает последовательность того, что будет происходить с приходом Машиаха и далее, вплоть до того, что называется будущий мир, в самом таком возвышенном смысле, то есть совершенно иной порядок существования мира по отношению к тому, как мир существует сейчас. И там мы с вами, в частности, обращали внимание, что под будущим миром, в общем, может подразумеваться достаточно широкий круг понятий и явлений. И в частности и в особенности мир после воскрешения из мертвых. Вот нас интересует здесь в основном будущий мир, как понятие ойламабу, подразумевает мир после воскрешения из мертвых, так называемый ойламатхию. Шемизе муван шиикара отгошен матн тейра еала тейра длосит ловой. Откуда понятно, что в основном этот материал, пиркей овес, подводкой к которому является высказывание, касающееся будущего мира, относится к отгоша саматн тейра и алатуэр лосит ловой. Этот момент, Мойша кибел Тора Мисинай, он говорит не столько об историческом событии дарования Торы, когда Мойша действительно получил Тору Синая, сколько о даровании Торы в том ключе, в котором это событие, в определенном смысле, повторяется и развивается в будущие времена. Новая Тора от меня выйдет. Бейс. Второе, что в особенности подчеркивает такую связь. Ахасима леахре амира саперек бемишна. Это окончание изучения данного перека. Ну, опять же, согласно обычаю, после изучения пиркей овес, на самом деле, после изучения любой мишны, произносится еще одна мишна из трактата Макейс, в данном случае, где сообщается следующее. «Роца Акодж Бурул и Закис Исруэл Худушен и Марх». «Хотел Святой Благословен Он». Наверное, хочет Святой Благословен Он. Лучше перевести здесь в настоящем продолженном. «Хочет Святой Благословен Он удостоить евреев». «Шен и Мар», как сказано, и приводится стих из Ишайо. «Авая Хофис Лима Анцитки Ягдль Тейро Веядир». «Бог желает его праведности». Поэтому он увеличивает Тору и усиливает ее. Шиикер вешлейма залимуд де ягдель тейров и ядер. Вот это мудрецы, поясняя эту мишну, поясняя вот это высказывание, указывали на то, что данный тезис относится, данный стих Ишайоу в плане изучения Торы, относится к совершенно специфической форме изучения Торы. Ягдель Тойров и Ядер. Вот это увеличил Тору и усилил ее. К изучению, которое не столько обусловлено необходимостью знать, что надлежит делать, поскольку есть изучение Торы, которое направлено на то, чтобы знать Майса Ашер Ясун, действия, которые необходимо делать, и наоборот, действия, которые, от которых надо необходимо воздержаться, для того, чтобы понимать, как выполнять заповеди, для этого необходимо изучать Тору, изучать детали регламента выполнения заповедей, для того, чтобы отчетливо иметь представление о том, что действительно Всевышний от нас требует, и наоборот, что он нам запрещает. Но есть изучение Торы, которое выходит за рамки такой потребности, за пределы такой нужды. Шейна бишвилла идай за майса ашер ясун. Это не то действие, которое направлено на то, чтобы знать действие, которое нам надлежит делать. Эла беойфен дедройш викабел сохар. А изучение, которое представляет собой изучение Торы, ну как бы изучение Торы ради изучения Торы. То, что мудрецы в другом месте описывают как «толкуй и получай награду». Губе тейра хадоша мити тейца, и понятно, что в основном это касается именно тейра хадоша мити тейца. По той простой причине, что работа выполнения заповедей, как работа по преобразованию мира, нуждающаяся в устранении сокрытия, в прорывании через сокрытие, с которым связано изучение Торы, вот это вот прояснение регламента выполнения заповедей, с чем связано? С тем, что божественная воля сокрыта, надо пробиваться к ней, надо каким-то образом ее там, открывать для себя и прорываться к ней все глубже и глубже и так далее. А Тойра Хадоша Мити Тейца, у нее совершенно другие задачи, как бы. То есть, это то, что лежит за рамками необходимости спастись от сокрытия и, значит, выполнить то, что на себя возложено. Так, мы с вами как-то подзабыли, вернее, ну, понятно, что не мы, а я. Подзабыл я о сносках. И давайте-ка восполним то, что мы забыли просмотреть. Ну, собственно, сноски здесь такие. Первая сноска, я не очень даже понимаю, зачем ее в такой форме, во всяком случае, Пинох расшифровывает, если каждый знает эту мишну наизусть. Колес Ройл Ешна Михаила Клейна Мабышин, Неймар, Вамахула Цадикин, Ирешуорс, Нейсаматори, Масиода, Лииспойрт. Одно из высказываний мудрецов, ну, включающих в себя стих из Танаха, из Ишайоу, который Ребе дал указание каждому выучить наизусть. Поэтому все от малых детей до стариков, они, в общем, этот стих должны знать. Зачем его отдельно вне комментариев выписывать, не очень понимаю. Но, тем не менее, выписан он. Каждый еврей есть у него, у каждого еврея есть доля в будущем мире. Как сказано, народ твой все праведники, навеки унаследуют землю. Начало, значит, посадки, саженцы мои, Нейцер Матой, деяния рук моих, для того, чтобы гордиться ими. Вот такая позиция. Возможно, нам это как-то понадобится дальше. Ну, не очень понятно как. Дальше Ребе отметил, что эта позиция, все евреи, у них есть доля в будущем мире, относится к миру воскрешения. И по этому поводу он ссылается на комментарии Раби Авадии из Бертануры и на другие источники в этом самом трактате Сангедрин, на это высказывание, собственно. Вот это вот понятно, это мы вправе без пинуха не знать, поэтому здесь ясно намерение. Это 105-я сноска в пинухе. «Войла маба омур кан», будущий мир, о котором здесь речь идет, «Гу аэйлам габо ахарт хи замесим», это будущие времена после воскрешения из мертвых именно. Шасидим ли ес мула ве ламед бигуфом увинавшом хаим ницхим, когда в будущем встанут, воскреснут и встанут в телах своих, при душе своей, живыми на вечную жизнь. Кехамове, каливонове, кекейховим, живыми на вечную жизнь, как солнце, луна и звезды. «Киды майсы бегемора, бегай пиргу», как приводится в геморе в этой главе, «мейсим шасидим лихьейс», «эйн хойзим лаафрон», «мертвые, которые в будущем воскреснут и не вернутся в прах их». Ну, то есть, вот эту позицию что здесь под будущим миром подразумевается, скажем, не дни Машиаха вообще, а уж тем более не просто абстрактное будущее, а именно период воскрешения из мертвых, это явно проговорено вот на уровне комментатора, который занимается простым смыслом Мишны. Следующая ссылка, которую расшифровывает Пинох, это 108-я. Насчет изучения Торы в стиле Ягдель Тойра в Ядир. Ребе ссылается на трактат Хулин в Вавилонском Талмуде, где говорится следующее. Значит, в качестве предварения это речь об изучении, которое выходит за рамки обязательного. Вот иллюстрацию изучения, которое действительно выходит, ну, всяко за рамки каким угодно образом вынужденного обязательного, мы находим в законах, касающихся кошерности рыб. Нангосом отмечается в трактате Хулин. В Мишне учат мудрецы. Кол шиеш лой каскесес, еш лой снапир. Значит, признаки кошерности рыбы, обладание чешуей и плавниками. Мудрецы Мишны отмечают, и Рэбе в другом месте отмечает, что противоположного биология пока что, и там зоология, не изыскали покамест. Всякая, у кого есть, всякая рыба, у которой есть чешуя, у нее есть в обязательном порядке плавники. В ей шиейшлой снапир, в эйн лой каскесес. В обратную сторону не работает. То есть, есть рыбы, у которых есть плавники, но чешуи нет. То есть, чешуя в обязательном порядке подразумевает обладание плавниками. Обладание плавниками не обязательно подразумевает присутствие чешуи. Ей шлой каскесес, в ей шлой снапир, дактогейр. Рыба, у которой есть и чешуя, и плавники, чистая рыба. Если снапир вейный каскесес, дактомей. Рыба, у которой есть плавник, чешуи нет, нечистая. Мигди акаскесес косамхинон. Лихтов рахмоны каскесес лихтов снапир. Ну, из таких рассуждений, в общем, они, наверное, даже несколько избыточными представляются в данном тексте, со слуха наверняка. Ну, нетрудно догадаться, что при таком раскладе нам признак с плавниками вообще не нужен. Получается, что кошерность рыбы связана исключительно с наличием чешуи. Поскольку чешуя однозначно подразумевает наличие плавников. Ну, и задает вопрос, естественным образом, Талмуд задает вопрос, а зачем тогда вообще нам нужен признак, зачем нам нужны плавники как признак? Надо было, чтобы Милосердный написал, что есть один признак кошерности рыб, наличие чешуи, и все. Этого было бы достаточно. Омар Раби Абугу и отвечает на этот вопрос, ну, 100% справедливый, то есть с точки зрения необходимости, знание о том, какая рыба кошерная, какая нет, нам достаточно чешуи. Плавники вообще ни при чем. Зачем же Писание упоминает о плавниках, как о признаке кошерности? Ома раби абугу, вехен тона двей раби Ишмуэл, шаиву мембейс, ягзель тейра виядер. Отвечает раби абугу, и также в Брайсе высказывается раби Ишмуэл. Оба отвечают стихом из книги Шайову «Ягдель Тойра веядир» – «Увеличил Тору и усилил ее». То есть, это, да, избыточная информация, но информация, позволяющая выстроить дополнительные рассуждения какие-то. Что-то еще проучить. То есть, плавники, наличие плавников как признака кошерности никак не противоречит, не является ошибочным. Да, действительно, рыба при чешуе и плавниках является кошерной. Хотя нам достаточно было бы для ее определения кошерности, для того, чтобы понять, вот, для того, чтобы прояснить регламент, скажем, соблюдения принципов кашрута, то есть для того, чтобы понять, что рыба является кошерной, нам достаточно было бы чешуи. Но упоминание дополнительное о плавниках, вот, кстати говоря, например, позволяет нам провести те рассуждения, которые мы только что провели, что уже является изучением Торы. То есть, позволяет, дает нам посыл для дополнительного какого-то изучения, которая, согласитесь, не лежит в рамках необходимого для прояснения какой-то алахи, скажем, для прояснения кошерности рыбы. 109-я сноска. Почти догнали. Текст. Это «Бишвиль лейде замай сашер ясун». То есть, есть изучение, которое направлено на прояснение действия, которое надлежит делать. «Май сашер ясун» – это цитата из Хумаша. Ребе поясняет. И потом еще Пинуах расшифрует два места, которые здесь Ребе в пояснении своем упоминает. «Деавши гамби и мой за Машиах и цтарху лейдай за май сашер ясун». Несмотря на то, что также в дни Машиаха, то есть поясняет то, каким образом вот это изучение ягдельтуэровой ядер, оно специфически связано именно с будущими временами. Оно связано с будущими временами в том смысле, что действия, которые надо делать, не надо будет изучать. Разумеется, это ошибочный тезис. Только что проучивали с вами в Тане, в рамках Хитлеса, я имею в виду, послание Ребе, где он объяснял, вот как в будущие времена будет обстоять с изучением алахи. Так вот, несмотря на то, что в будущие времена также надо будет знать действия, которые надлежит делать, несмотря на это, будет отличаться изучение Торы в те времена по отношению к нынешним временам. То есть, в будущие времена достаточно будет единожды изучить некоторую алаху, и она будет понятна совершенным образом, вот прямо так, с первого раза, с первого захода, без забывания. Как известно, забывание связано с наличием сокрытия божественности в мире. Так как сокрытия никакого не будет, то, следовательно, забывания не будет тоже. «Ве эйн цорих ласек богэм». Так вот, не будет нужды заниматься, ну вот как-то зазубривать, постоянно заниматься повторением, помните, говорили когда-то с вами про порядок изучения, даже во времена великих мудрецов, там, Мишны и Геморы, каков порядок был их изучения, они специально вынуждены были по причине такого свойства забывать, которое присуще абсолютно всем, в том числе и великим мудрецам, покуда не настали будущие времена, они вынуждены были посвящать огромное количество времени повторению. Огромное количество, потому что они много учились, много выучивали, следовательно, человек, который выучил только какую-то одну вещь, ему забыть эту вещь довольно трудно. А если он выучил много, то с забыванием у него становится все лучше и лучше. И вот они занимались повторением, регулярным повторением. Целая система есть повторения, которая вот позволяет максимально сохранять изученный объем материала. Так вот, изучение Торы нуждалось, с одной стороны, в длительном зазубривании, вот, в дроблении этого гранита знания, грызении. С другой стороны, в повторении постоянном. В будущем в этом нужды не будет. То, и вот это то, что имеет Таня здесь в виду, это Игер Сакедиш, как раз который мы вспомнили. Не будет необходимости ласек бухэм, то есть заниматься вот прицельно этими вещами. Выучил один раз, и это знание, оно всегда при тебе. Тем более во времена воскрешения Ойлам Аба, будущий мир, которых сказано, что заповеди аннулируются в будущем. Как раз в одной из ближайших бесед вот в этом цикле Двар Малхус мы с вами проясним, что такое заповеди аннулируются в будущем. Это не означает, не дай бог, что они будут отменены. Просто они утратят характер передачи божественной воли, будут естественным поведением человека. Вот тогда, кстати, может быть, я неаккуратно выразился выше, то есть в дни Машиаха необходимо будет знание, необходимо будет изучение этих законов, а в дни воскрешения из мертвых, возможно, и вообще не будет в этом нужды, потому что божественная воля будет не то что передаваться, она будет органично присутствовать в существовании каждого еврея, и, возможно, и без изучения и так далее. Пинулов, простите, расшифровывает две ссылки, которые были упомянуты здесь, и Герасакойдеш. В Герасакойдеш в конце 26-го пункта, 26-го святого послания в Тане, там говорится, в частности, следующее. «Умаше омру рависейну, демитсес птелес лосит ловой». То, что сказали наши учителя, что заповеди аннулируются в будущем. «Айну битхия замейсим». Что имеется в виду, на каком этапе аннулируются заповеди? В воскрешении из мертвых, при воскрешении из мертвых. «А вол ли мой замашиях, койдем тхия замейсим эйн птелем». Но даже по тому мнению, что они аннулируются, таки да. До воскрешения из мертвых все продолжается по прежней схеме. Велахен ие гам ика рейса гатыра гамкен бифнимию самицев это амегена не сторим. И по этой причине занятие Торой будет продолжаться. Это была скобочка. Скобочка, следующая за предшествующими рассуждениями, не понимаю, по какому принципу. Пинох вырезал таким образом текст, что он становится малопонятен, но окей. Велахен и в развитии того текста, который до скобок в Герасакейдеш, по этой причине также занятие Торой в основном будет происходить на уровне внутренности заповеди. То есть, коли заповеди не аннулируются до тех пор, пока не наступит воскрешение из мертвых, и будет необходимость знать действие, которое надлежит делать. Но только единственное, что будут условия прекрасные для того, чтобы один раз выучить какой-то момент и его полностью осмыслить, освоить и никогда не забывать, то поэтому изучение Торы будет происходить в основном в области внутренности заповедей, смыслов скрытых заповедей. А воланиглейс ию глуем веедуем лихолыши сруэл, но раскрытые вещи будут известны всем евреям, «Беидия бетхила, блешихо, вейнцорих ласик бохэм». Образом таким, что с первого раза все будет запоминаться, и запоминаться навсегда. Нужды заниматься этим срезом, как бы этим типом, этим сегментом Торы отдельно не будет постоянной, во всяком случае. И дальше из трактата «Нида». В трактате «Нида» Вавилонского Талмуда. «Тону рабонан Брайса». Беги човат бойкилаим. Одеяние, которое было сделано из смеси шерстяных и льняных волокон. Это, кстати говоря, Брайса будет активно использоваться нами именно в той беседе в дальнейшем. То есть она станет там основой большой части рассуждений по поводу того, вот заповеди аннулируются, не аннулируются в будущем и что там с ними будет происходить. Одежда, которая была сделана из смеси шерстяных и льняных волокон. Арей зе лой гимкерено. Лыовит киховим. Ее запрещается продавать идолопоклоннику. Вело ясену марда слыхамир. И запрещается из нее делать, как называется, седло для осла. Авол ойса мимену тахрикен лемейс. Но запрещается, почему запрещается продавать идолопоклоннику, почему запрещается делать седло для осла, и там другие всякие варианты использования запрещаются. Вдобавок к тому, что запрещается, разумеется, делать одежду, которую человек надевает на себя, делать для себя одежду из смеси таких волокон, что запрещено напрямую Торой. Вдобавок к этому мудрецы запретили вот то и это, и пятое, и десятое. Почему? Потому что это может привести, там, продажа нееврею, приведет к тому, что потом этот нееврей кому-нибудь продаст какому-то еврею, а тот не сообразит, что это шатнес, что это смесь запрещенная волокон, и нельзя, ее, нельзя такую одежду носить. Или там со слом. Короче говоря, запрещается использовать ткань, полотно, которое состоит из вот этого запрещенного сочетания волокон, запрещается использовать даже так, даже продать не еврею, даже потому что это может потом привести к нарушению заповеди Шатнеса из письменной Торы. Но при этом авол ойса мимену тахрихин лемейс, но можно сделать смертное одеяние из такого полотна. А как же можно сделать смертное одеяние из такого полотна? Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф, один из Амироем, мудрецов уже Геморы, это был текст Брайса, то есть мишнаический текст, а Рав Йосеф, то есть один из мудрецов Геморы, он по этому поводу высказывается. Зоиса Юмерес, Мицес, Птейлес, Лосит Ловы. Это значит, что заповеди устраняются, исчезают в будущем. Каким образом из этого следует, что заповеди исчезают в будущем? Ну, очень просто, потому что, там дальше мы будем вести с вами рассуждение, потому что мертвые в результате встанут в тех одеяниях, в которых они были похоронены. Если разрешается для мертвого сделать одеяние из смеси шерстяных и льняных волокон, следовательно, ему будет разрешено встать в одежде из шатнеза, в одеянии из шатнеза. Ну, получается, что запрета шатнеза не будет в будущем. Ну, вот это вопрос спорный, но так или иначе, вот есть такая позиция. Ну, и если следовать этой позиции по простому смыслу, а на самом деле, как будет очевидно дальше, когда мы будем учить тот Двар Малхус, с точки зрения внутреннего смысла точно так же. При таком раскладе изучение заповедей, изучение регламента заповедей, в нем необходимости не будет. И, следовательно, изучение Торы будет проходить в области не заучивания аллахот, скажем, не исследования, вот, прорывания через какие-то преграды к подлинному смыслу аллахи. То есть не в области раскрытой Торы, а в области внутренней Торы именно, где глубина бесконечна и где всегда есть чем заняться, скажем. И, наконец, 110-я сноска, до нее мы вот сейчас добрались. «Беофен дройш векабель сохар». То есть, это будет изучение, это указывает на изучение, вернее, подчеркивает изучение, типа «толкуй и получай награду». То есть, может быть, практического смысла в данном толковании нет, но само по себе изучение данного момента, его истолкование, его анализ – обладает ценностью всегда, в том числе, ну и в данном случае, как данное высказывание это заявляет, в основном, с точки зрения награды, которую человек получает за изучение Торы. И ссылается здесь вот в качестве объяснения этих слов, вернее, на источник этих слов, на Соту, трактат Сота в таком-то месте. Раби Элиэзер бен Ойш Раби Йоси Аглили, такой мудрец, говорит, оймер, «Ахейн бахуц млахтехо» – «приготовь снаружи работу твою», «зэ микро у мишна вегемора», анализируя стих из Мишлей, мудрецы такое дают объяснение. «Ахейн бахуц млахтехо» – «приготовь вовне, приготовь снаружи работу твою» – это относится к изучению раскрытой Торы. Письменные Торы, микро, мишна, гемора. Изучение микро, законодательных решений мишны, анализа их геморой. То есть, вот это то, что, о чем мы сказали выше, что это с первого раза усваивается, и дальше не нуждается в дополнительных объяснениях. «Ве атеду бесоды лох» – «и заготовь в поле тебе». Что это «заготовь в поле тебе»? Мудрецы толкуют «эйлу майсим тейвим». Это в смысле... Ты готовь, это имеется в виду подготовка к будущему миру. Это как человек, там снаружи какая-то зона совсем дальняя, чуть поближе. Вот он, подготовь, Мишли указывает ему, с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, Мишна указывает на порядок, на приоритетность там, действий, в том числе в материальном смысле, то есть надо подготовить там хозяйство вовне, возделать поле, ну и потом в ату де басоды, а потом уже увонису бейсех, а потом ты уже вправе отстроить себе хороший дом и так далее. Так вот, мудрецы трактуют это так, что вначале ты подготовься к жизни в будущем, то есть вначале ты учишь микро-мишна гемора, в ату де басоды лох, приготовь в поле себе это добрые дела, то есть ты готовишь свою будущность, закладываешь фундамент своей будущности в будущем мире добрыми делами в этом мире, ахару ванису бейсеху, а дальше и построй дом твой, дройш векабель сохар, толкуй и получай награду. То есть толкуй уже в области, которая выходит за рамки представлений, которые у тебя есть из изучения вот, исходного, когда Ахен Бахус Млахтехо, Микра Мишны Вегемора. Возвращаемся в текст. Векеймен Шелиму Датейра. И поскольку изучение Торы, Мойша Кибель Тора Мисинай, Мойша получил Тору на Синае, Губи Ойфен Де Тойра Хадоша Мейзи Тейцы, осуществляется образом «Новая Тора от меня выйдет». А Рейза Нимшех Вехойдер, коли так, то есть будучи изучаемый таким образом, Тора привлекается и пронизывает, Гамба Амидас Векиюма Илом, пронизывает также существование мира, вот Амидас Векиюм Аилом, здесь, понятно, Рэбе отсылает нас к двум мишнам из Пирки Овес, в одной из которых говорится, что мир стоит, оймет, вот это амидо, а в другой говорится, что мир существует, кайом, на одних и тех же вещах, тойра, на тойра, авойда и гмилос хасодим, на изучении Торы, молитве и благотворительности. А эйлам оймет вейлам кайом. Шени тойсов базе ахидуш де хадош де ашумаем ахадошем в городе хадоша ашера не исе. То есть, на что намекает тем самым мишная Пиркей Овес. Надо сказать, что на самом деле только одна из этих мишная, только эйлам оймет, находится в первом пэроке. Ну, тем не менее, Рэбе, значит, вовлекает сюда рассуждения, как они касаются всего Пиркей Овес, которые начинают изучать в первую субботу после праздника дарования Торы. Начинают заново изучать. Вот это «Ойлам оймет» и «Ойлам каем», то есть первая мишна, Мойша получил Тору на Синае, и так далее, и так далее. Когда мы изучаем эту мишну, кстати, можно, наверное, сказать, когда мы изучаем эту мишну, после праздника Песах, продвигаясь к празднику Швуис, как бы готовясь к празднику дарования Торы, то, наверное, она звучит больше как указывающая на дарование Торы. Но здесь после дарования Торы, да еще этот тезис, видите, мы подкрепили со всех сторон, там, значит, этой мишной, которую читают перед изучением и после изучения, она прочитывается как дарование Торы типа Тойра Хадоша Мейти Тейца. И тогда, естественным образом, последующие тезисы, скажем, что на Торе, молитве и благотворительности, стоит мир, держится мир, указывает на то, как Тора, в данном случае Тойра Хадоша Мейти Тейца, то есть новое раскрытие Торы, Тора Машиаха, как она влияет на мир. А что это такое? А это те самые уже, значит, привычные нам новые небеса и новая земля, которые я делаю. То есть, вот переобустройство мироздания в связи с раскрытием новой Торы. Ашумаем ахадошам, выворец ахадоша ашир ани эйсе. Вегам ахдусам, и также единство евреев, ахдусам шелисруэль, шемицат гилу и пимхина за ехида. Единство евреев, которое обуславливается раскрытием аспекта ехида. Последняя тема наша, по-моему, на прошлом уроке. Сейчас не буду уточнять, но кажется, да. Когда мы говорили о том, что евреи вот разные со всех сторон, и даже более того, НДСМ Шоис, ваши даасы различны, два еврея, три мнения, то есть, ну вот, как раз редкий случай, когда никакого согласия ни по какому вопросу между евреями так вот сразу с первого шага достигнуто быть не может принципиально, поскольку у каждого есть совершенно свой индивидуальный специфический взгляд на все на свете. Тем не менее, еврейский народ в абсолютной степени един с точки зрения чего? С точки зрения самого своего нутра, в котором каждый еврей является частью того же самого целого, что и любой другой. Вот это самое-самое нутро, на уровне которого весь еврейский народ целиком, каждый его член прочитывается как абсолютное единство, это ехида. Пхиносы и шель машиях шем шааль йоды и найса ахидуш де тойра вешумаем во орец. Ведешумаем во орец. Это аспект машиеха, помните, как раз с прошлого урока. Машиех – это ехида всего еврейского народа, совокупная ехида еврейская. Машиех, от которого происходит хидуш Тора Хадоша Мейти Тейца, новая Тора от меня выйдет, новые небеса, новая земля – Мудгешес Багдом Хасима Ламира Спирки Овис. И вот эта идея, единство, которое обязано своим происхождением Иехиде, ну, а следовательно, Машиеху, там последовательность понятна, Машиех общая Иехида, обладание Иехидой каждым евреем означает обладание каждым евреем искры души Машиеха, как мы, собственно, выше и заявляли. Вот и это ведет к единству, это подчеркивается той мишной, которая стоит в предисловии как бы изучения Пиркей Овейс, и той, которой все дело и заканчивается. Кол Исройл Эшлам Хелек Лейна Мабо, Шины Имар Вамих Кулам Садиким Вегеймер. Связь, на самом деле, настолько прозрачная, что, в общем, наверное, можно было бы и самим догадаться. Каждый еврей, есть у него доля в будущем мире, как сказано. Народ твой все праведники, и так далее. А как же народ твой все праведники? Евреи отличаются, разумеется, не только своим мнением специфическим по любому поводу, а также с точки зрения своей праведности. Один более праведный, другой нет. В конце концов, есть у нас в народе и праведники, и злодеи, и все, кто между ними. И тем не менее, этот стих указывает, стих из Ишайо на всякий случай, указывает на то, что народ все праведники. Как это может быть? А вот на внутреннем уровне, с точки зрения аспекта ехиды, с точки зрения самого их нутра, все евреи в равной степени праведны. То есть, часть их божественной души, часть божества свыше в буквальном смысле этого слова, совершенно непогрешимая и так далее. То есть, вся идея греха начинается на уровнях внешних, на уровнях к еврею, ну, в общем-то, дополнительных, скажем. То есть, это «Ини нашовы бихолы сроль мецадец мнишмасом». Это, то есть, речь в этой мишне, из Сангедрин, идет о тех вещах, которые связаны с сущностью еврейской души, с аспектом ехиды. Бейс, второе высказывание мудрецов, завершающее изучение. «Ягдель тойровый ядер». Вернее, стих, используемый этим высказыванием, стих из того же самого Ишайоу, «Ягдель тойровый ядер, увеличит Тору и усилит ее». «Исагдус штей акцовис делима датейрова лоимдей атейра». Что этим подчеркивается? Объединение двух полюсов. С одной стороны, изучение Торы и изучающих Тору. «Меагодли шебегдойлем». Шелимуды Бойфен Ягдель Тойровый Ядер, Дройш Викабель Сохар, начиная с тех, кто занимается изучением уже на уровне не номинально, не проясняет, на какую руку тфилин надо накладывать, а занимается изучением на уровне толкуя, получая награду, которая следует из увеличил Тору и усилил ее, Адли Котна Шебектаним, вплоть до самого малого, имеется в виду малого в изучении Торы, до самого маленького, низкоуровневого изучения Торы, Шилойме Тецель Миламе Тинойке Шиеш Тойвим Мимену, который занимается с преподавателем малых детей, причем с преподавателем не самым лучшим, Вейхойлим Лифтоях Байес Лиламе Тинойке с Бетсидой Кидейша Тинойке с Евою Эйлов Мишум Ягдель Тойровый Ядер. Как, почему, о чем идет речь? Как Рэба, где Рэба видит связь? А потому что именно из этой фразы, из этого высказывания пророка Ишайоу, из этих слов, вернее, там, высказываниями, я не знаю, можно ли это назвать, это он транслирует божественное речение, из этого высказывания учится возможность конкуренции в области изучения Торы. Как известно, в еврейском законе есть отдельная статья «Осогас Гвуль», которая запрещает конкуренцию, ну, такую вот агрессивную конкуренцию, скажем, в большинстве областей. То есть, если какой-то человек открыл магазин в данном месте города, и я открытием аналогичного магазина рядом с ним переманю его потребителей, испорчу ему бизнес, скажем, то еврейский закон запретит мне открывать магазин рядом с ним. Каким образом, понятно, что в этом законе есть множество деталей, которые конкретика какая-то, которой на самом деле я и не особенно владею. Понятно, что если возникает конфликт, связанный с конкуренцией, то
участники этого конфликта обращаются в раввинский суд, который каким-то образом решает их вопрос, объясняет им, как этот конфликт исчерпать. Но так или иначе, есть общая позиция Торы по этому поводу. Ты, начиная новое дело, не имеешь права мешать тому человеку наносить ущерб образом, вот, через конкуренцию наносить ущерб тому человеку, который уже основался в данной области, в данном бизнесе. Вот он здесь он уже находится, это место занято. И эти законы вообще никак не работают в области изучения Торы. То есть, проще говоря, если меня абсолютно не заботит наличие в данном месте преподавателя, который, значит, вот открыл человек ешиву и набрал учеников, а я открыл рядом с ним, и ученики от него перешли ко мне, потому что у меня более продвинутый уровень изучения Торы. Я лучше преподаю, интереснее преподаю. Результат изучения там выше, скажем. Меня это никак не заботит. И точно так же там третий, четвертый и пятый преподаватели, они откроют ешиву прямо дверь в дверь со мной. И от меня ученики уйдут, и там от того уйдут, и от всего уйдут. То есть, вот такая вот конкуренция в области Торы, она Торой не рассматривается ни в коем случае как преступная, наоборот, напротив. Любая ситуация, в которой можно поднять как-то еще больше, почему это учится из данного стиха, потому что Всевышний увеличил Тору и усилил ее. Если есть возможность, любая возможность увеличения, прирост в изучении Торы, прирост в изучении Торы и усиление изучения Торы, углубление изучения Торы, она должна реализовываться. И это актуально абсолютно для всех изучающих. Кстати говоря, расширение изучения Торы в разные области для разных людей, то есть достижение такого состояния, при котором возможность изучения Торы предоставляется людям, ну, абсолютно всем, с разными способностями, с разными физическими, интеллектуальными возможностями. Кстати говоря, вот в одной из бесед Двор Малхус Рэбе будет отдельно высказываться по поводу изучения Торы слепыми. Именно тогда, в 92-м году, а может, в 91-м, сейчас не соображу, как по русскому календарю, была издана Танья на Брайле, что позволило изучение Торы хасидизма даже тем людям, которые с точки зрения своего физического состояния не способны, скажем, прочитать глазами эту книгу. Ну, так вот, возможность расширения изучения Торы такое, что оно предоставляет возможность приобщиться к Торе абсолютно любому еврею, тоже вот прочитывается здесь Рэбе как указание на абсолютное единство между евреями, которое исходит из аспекта ехиды, на вот тот уровень единства, который свойственен будущим временам и так далее, который следует из того, что в каждом еврее есть искра души Машиаха, то есть ехида. Напоследок, 112-я сноска, это, собственно, насчет Ягдель Тойровой ядер, как этот стих обуславливает возможность и даже, более того, необходимость в определенном смысле конкуренции в области преподавания Торы, обучения Торе. Рамбам в законах изучения Торы в конце второй главы. Эход мибней мовей, шебикеш ли ясейс миламет. Один из жителей вот такого сегмента городского района, который решил стать миламедом, решил начать преподавать Тору. Афилу эход мибней ахоцер эйни холен шхейнов лимхес бейодей. Даже если он, даже кто-то из жителей его двора, там вот этот Мавой Хацер, это относится к традиционному обустройству еврейского города, где входные двери жилищ, скажем, ну, конкретных там, частных жилищ, квартир, предположим, выходили в общий двор замкнутый, вход, в который был там не со стороны улицы, а со стороны переулка, скажем. А на улицу выходили только там витрины, вот, двери лавок и так далее. Ну и понятно, что в общем дворе, в таком замкнутом комплексе жилом, там свои были порядки, которые регламентируются, кстати, законом. Там разделение пространства этого двора, разделение имущества, которое в этом дворе, там, скажем, может быть какое-то обобществленное находиться. Так вот, понятно, что жизнь этого двора, порядок жизни этого двора, тоже должен каким-то образом быть регламентирован. Потому что если я захочу там шалман открыть, или ко мне гости все время будут ходить, какие-то шумные, то это будет неудобно для других жителей. Ну, естественно, они могут потребовать от меня соблюдения правил еврейского общежития. Так вот, если какой-то человек захотел стать меламедом, даже жители его собственного двора, они не могут ему это запретить. Вехен, имеется в виду, опасаясь, скажем, там шума, который будет от детей там с утра до вечера, не переставая происходить. Вехен миламет тинейкес шибоха вейры упосок байс ламет тинейкес бецидей. И также, если человек обучает детей, работает миламедом уже, а товарищ его открыл такое же учебное заведение, там хедер, предположим, прямо дверь в двери с ним, буквально рядом с ним. Кидейши его и тинекиса хейрим лой, для того, чтобы другие дети к нему приходили. Ой, кидейши его уми тинекис шельзе эцельзе, или даже, может быть, прицельно, он хочет переманить детей из того хедера в свой, из первого хедера в свой. Эйни йохал имхас бейодой. Он не имеет права, с точки зрения еврейского закона, он не имеет права ему запретить это. Шенеймар. Почему? Потому что сказано: «Авая хофис лима ацитке, ягдель тейра ве ядер». Бог желает ради праведности его, еврея в смысле, увеличивает Тору и усиливает ее.